Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Желаю сказать вам, пишет человек из Смоленской области, что земля такая же халява, как солнечный свет и тепло, одинаково нисходящие и на того, кто ничего не делает, и на того, кто трудится в поте лица. Только одним не нравится та халява, которую они получили при рождении, и они бросают ее, шныряют в поисках более лакомой, а другие довольствуются своей, пусть самой плохой. Этих автор ставит в пример шатунам. В первый же день своего появления на земле люди ударились в поиск более лакомого куска ее, так и распространились. Кто его знает, может быть, это и плохо. Пребывала бы планета до сих пор в первозданном виде. Правда, радоваться этому было бы некому, разве что экологам-антиглобалистам с какого-нибудь Марса. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Договоры по сокращению вооружений. Редакционная статья в американской газете «Нью-Йорк Таймс». В прошлую субботу президент Буш и президент Путин с надеждой в голосе говорили о том, как сократить разногласия между Вашингтоном и Москвой по поводу новой системы ПРО. В понедельник Путин продемонстрировал, что может получиться, если стороны не выработают единого подхода. Путин предупредил, что Россия разместит разделяющиеся боеголовки на существующих ракетах. Белому дому стоит отнестись к словам Путина серьезно. Даже безденежная Россия может позволить себе разместить сотни новых зарядов на своих ракетах. Предупреждение Путина – аргумент для тех, кто уже сегодня выступает лишь за пересмотр договора по ПРО 1972 года, а не за полный отказ от этого договора. Если обе страны пойдут по пути наращивания своих ядерных арсеналов, то американцы будут в большей опасности. Ракеты наземного базирования с разделяющимися головными частями, способные единовременно поразить до 10 целей каждая, это самое опасное оружие из советского арсенала времен Холодной войны. И договор 1993 года, специально созданный для того, чтобы сократить число подобных ракет, это одно из самых выдающихся внешнеполитических свершений администрации Буша-старшего. Не стоит теперь его без нужды разрушать. В ближайшие годы Соединенные Штаты могут приступить к исследованиям и испытаниям новой противоракетной системы, не касаясь договора по ПРО. А тем временем администрация может вести диалог с Россией, договариваться о том, какие поправки должны быть внесены в этот договор, если США захотят провести более полное испытание системы, а затем и развернуть ее, когда это станет выгодно с практической точки зрения. Ракеты с разделяющимися головными частями были приняты на вооружение в конце 60-х годов. Частично для того, чтобы обе стороны были уверены, даже после внезапного ядерного удара страна-жертва сможет прорвать противоракетную оборону атаковавшего ее агрессора. Эта способность прорвать оборону заставила Никсона согласиться на договор по ПРО, а Форда исключить даже ту скромную систему противоракетной обороны, которую позволял иметь договор 1972 года. А когда системы обороны были четко ограничены, Вашингтон и Москва почувствовали, что настало время провести переговоры по сокращению наступательных вооружений, включая и наземные ракеты с разделяющимися боеголовками. Эти договоры по контролю за вооружениями, которые действительно намного сократили взаимные угрозы эпохи Холодной войны, имели в своей основе договор по ПРО, пишет в редакционной статье американская газета «Нью-Йорк Таймс».
Новая гонка вооружений. Этот вопрос вынесен в заголовок редакционной статьи европейского издания газеты Wall Street Journal. Президент России Владимир Путин заявил на этой неделе, что Россия выйдет из договора по ограничению вооружений 1993 года и поставит на свои ракеты разделяющиеся боеголовки, если только Соединенные Штаты осмелятся воплотить в жизнь планы создать ракетный щит вокруг себя и своих союзников в Европе и Азии. Но не бойтесь, нового витка в гонке вооружений не предвидится. На самом деле, страх перед новой гонкой вооружений – это как раз то, что пытается спровоцировать президент Путин. Он явно пытается сыграть на европейских настроениях против новой системы ПРО. Особенно на настроениях французского президента Жака Ширака, который и выступил-то против планов Джорджа Буша как раз на том основании, что новая система ПРО якобы породит новый виток гонки вооружений. Суматоха началась после того, как Путин в первый раз за свою политическую жизнь пригласил в Кремль группу американских журналистов. И российский президент точно знал, чего ему нужно было добиться от этого интервью. Он знал, что представители прессы наверняка спросят его, как он относится к планам американской администрации. И знал, что его замечание, что эта новая система ПРО вызовет новый виток гонки вооружений, попадет в заголовки. Но надо принять во внимание то, что Путин сказал в добавление к этому. «Я уверен, — сказал Путин, — что в ближайшие 25 лет односторонний шаг Соединенных Штатов не представит серьезной проблемы для российской безопасности». Иными словами, он сказал, что не видит, что новая система ПРО могла как-то составить угрозу безопасности России. Он также заметил, что достиг очень высокой степени взаимного доверия с Джорджем Бушем. Кстати, угрозы Путина разместить на ракеты разделяющиеся боеголовки не новы. Путин выступал с аналогичными заявлениями и раньше. Российская позиция сейчас принципиально ничем не отличается от той, что была раньше. Это все пустая говорильня, уверяют эксперты. Но есть и другие причины, почему не стоит бояться новой гонки вооружений. Президент Путин ведь сказал, что он всего-навсего поставит дополнительные заряды на уже существующие ракеты. Он не говорит, что собирается строить совершенно новое поколение ракет. И поэтому в потенциале этот виток гонки вооружений ограниченный, и у него есть потолок. Большинство российских ракет сейчас и так оснащены разделяющейся головной частью. А когда ракет с обычными боеголовками не останется, гонка вооружений будет закончена.
И все это верно в том случае, если президент Путин не блефует, продолжает Wall Street Journal. Переоснащение ракет – предприятие дорогостоящее и сложное. Российские СС-25 вообще не могут быть оснащены разделяющимися боеголовками. А что касается 30 оставшихся ракет СС-27, то каждая из них может нести только 3 заряда. Так что все угрозы Путина сводятся к 150 дополнительным боезарядам. И, наконец, давайте вспомним, что делало холодную войну на самом деле опасной. Не само по себе наличие у двух стран огромного количества межконтинентальных ракет, а напряженное глобальное идеологическое противостояние коммунизма и свободного мира. Из-за этого противостояния постоянно существовала угроза, что холодная война может перерасти в войну горячую. Теперь коммунизм мертв. Линия противостояния в Европе растворилась одновременно с тем, как был поднят железный занавес. Если оставить в стороне гонку вооружений, то в интервью Путина американским журналистам было несколько пунктов, над которыми должны задуматься политики в Соединенных Штатах и в Европе. В общем и целом Путин дает понять, что Россия на распутье. Она может либо склониться к более тесным отношениям с Китаем, пытаясь проложить борозду между Европой и Соединенными Штатами и стремясь вновь частично обрести статус сверхдержавы, либо стать партнером Соединенных Штатов в совместной и ясной попытке утвердить контроль над распространением ядерного оружия и подстегнуть собственное экономическое развитие. Россия сейчас раскладывает перед собой эти карты, пишет в редакционной статье газета Wall Street Journal.
На волнах Радио Свобода обзор «Западная печать России».
Китайская карта Путина. Комментарий в американской газете «Нью-Йорк Таймс». «Мне нравится старик Джо», — сказал Франклин Рузвельт об Иосифе Сталине. Продолжая эту традицию скоропалительных суждений, Джордж Буш, едва посмотрев в глаза Владимиру Путину, заявил, что понял часть души русского президента, а затем, проведя с ним 2 часа, отметил, что Путин – человек прямой, человек, которому можно верить. С тех пор, как группа олигархов избрала бывшего офицера КГБ на пост президента, он показал себя как человек двуличный, спросите чеченцев, как человек антидемократичный, спросите у той российской прессы, которая еще остается свободной, как человек, которому не стоит верить, поговорите с изгнанными из страны олигархами. Хотелось бы надеяться, что замечание Буша – это просто легкая лесть, призванная показать, что американская администрация не враждебна к России в тот момент, когда планирует развернуть новую систему противоракетной обороны. Американец дал россиянину то, что тому было необходимо – публичное уважение, признанное защитить оскорбленную гордость России, признание страны за рубежом в тот момент, когда Путин методично душит оппозицию у себя дома. Буш в довершении всего сделал это без предварительных условий. Он согласился на обмен визитами на уровне «ранчо» – частная квартира Путина, чего Путин так хотел, даже не дождавшись, чтобы Россия пошла на какие-то переговоры по пересмотру или полной отмене устаревшего договора по ПРО. Зная, что он сам по себе довольно слаб, Путин пытается изобразить стратегию Никсона и разыграть китайскую карту. Не случайно до встречи с Бушем Путин отправился в Шанхай, чтобы наладить региональное сотрудничество в своего рода союзе с Цзянь Цзиминем и некоторыми другими региональными лидерами того же свойства. Этот ловкий маневр должен показать европейцам. Россия, несмотря на все заявления о партнерстве с Европой, понимает, что центр стратегических интересов Соединенных Штатов в ближайшем будущем в Азии. Путин посылает Бушу сигнал. Европейские лидеры могут сопротивляться американской экономической мощи или жаловаться своим избирателям на загрязнение окружающей среды, но все это даже не трещина в союзе западных государств. А вот будущая перегруппировка сил Китая и России может на самом деле составить противовес Америке как единственной в мире сверхдержаве. Так что уж лучше поддержите нашу российскую экономику, без всяких там лекций о правах человека и без расширения НАТО к нашим границам. В противном случае мы подорвем вашу гегемонию осью Пекин-Москва. Интересно, поймали ли Буш и его окружение этот сигнал? Если да, то, похоже, не допустили, чтобы путинская китайская карта влияла на американскую внешнюю политику. Буш направил Путину свой сигнал. Ни Мюнхенов, ни Ялт больше не будет. Это означает, что не будет больше попыток умиротворить агрессора, как было в Мюнхене накануне Второй мировой войны, как стало с Тайванем сейчас. Это означает, что мир больше не будут делить на сферы влияния, как в Ялте по окончании Второй мировой войны, как с балтийскими государствами, которым не дают войти в НАТО сейчас. Буш сейчас сильнее, чем любой американский лидер всех времен. И он хорошо себя держит. Но ему стоит помнить рейгановские слова «доверяй, но проверяй». После того, как склонный к манипуляциям российский президент этой осенью приедет к нему на ранчо, не хотелось бы слышать из уст американского президента: «Мне нравится старик Влад», пишет в комментарии американская газета «Нью-Йорк Таймс».
«Словенские воздушные замки», комментарий немецкой «Зюддойче Цайтунг». В субботу к вечеру в Любляне утих шум. Самолет российского президента вылетел в Белград, американского – к другому берегу Атлантики. И о главных игроках мировой политики напоминал только большой плакат в центре Любляны. Джордж Буш и Владимир Путин смотрят друг на друга, встречаясь взглядами и, разумеется, сердцами. Так должно было случиться, и так оно случилось. Я посмотрел ему в глаза. По-моему, это открытый, заслуживающий доверия человек. Я присоединяюсь ко всему сказанному президентом Бушем о нашей встрече. Синее небо, яркое солнце, сверкающие Альпы. Слишком красиво, чтобы все было правдой. Но если посмотреть внимательно на словенские воздушные замки, становится ясно, что двухчасовая встреча в Любляне еще не обязательно должна стать вехой, началом российско-американской дружбы. Судя по фактам, Буш и Путин, может быть, как-то и сблизились лично, но вот по делу не особо, несмотря на декларации о намерениях. Техасский ковбой безуспешно убеждал российского коллегу в пользе ПРО и расширения НАТО. Хранитель фамильного серебра российской державы казуистически объяснял, что аргументы Буша в пользу противоракетной обороны с точки зрения мировой политики его не убедили, ну а расширение НАТО – не воля Божия и не закон природы. Подлинное послание Буша в его пятидневной поездке по Европе было сформулировано почти без казуистики. Для техасца Европа начинается посреди Америки, а заканчивается на российской границе. Россия может поддерживать с ней хорошие отношения, если будет соответствующим образом вести себя в мире и осуществит демократические реформы, но не более того. А никакие принципиальные дискуссии в замке Бордо, впрочем, и не намечались. Как бы открыто и честно не беседовали президенты, для остального мира была важна внешняя сторона дела. От них требовалось показать: мы хотим и можем общаться друг с другом. Еще государственные мужи прогулялись по парку перед объективами теле- и фотокамер. Прогулка длилась 7 минут, может быть, слишком долго. Над заковыристыми техасскими оборотами речи Буша, бывает, ломают головы даже американцы, а Путин учит английский всего-то пару месяцев. Во всяком случае, на вопрос, как он говорил с Бушем, Путин ответил «по-английски». Это лишний раз показало, насколько глубоким было взаимопонимание, пишет немецкая газета «Зюддойче Цайтунг».
«Ход Путина» — редакционная статья в британской «Таймс». Многолетняя подготовка разведчика преподала Владимиру Путину полезные уроки дипломатии. Как любой хороший шпион, он понял, самый эффективный способ влиять на других людей — изучать их привычки и приспосабливаться к их самолюбию. Вашингтонские чиновники предостерегали президента Буша. В Любляне он встретится с суровым, подозрительным, скрытным человеком, который решил возродить российский национализм в ущерб американскому влиянию и безопасности. Вместо этого Путин слушал, смеялся и шутливо говорил на своем слабом английском. На Буша это произвело впечатление. Он сам заявил об этом, а его администрация заговорила о партнерстве с Россией и заверила Москву, что Соединенные Штаты ищут возможности согласованного изменения договора по ПРО. А пригласив ведущих американских журналистов на свое первое после президентских выборов интервью, Путин, зная, что для американской прессы сам этот факт имеет большое значение, воспользовался ситуацией, чтобы выразить точку зрения России. Путин подчеркнул, что Россия тоже хочет противодействовать угрозе распространения ядерных материалов в государство-изгое и в том же интервью заявил, что усилит российский ядерный арсенал, если Америка будет создавать противоракетный щит. Но угроза едва ли будет реализована. Путин знает, что если сделает то, о чем говорил, то настроит против себя западных европейцев, как раз тех, на кого он рассчитывает в борьбе против американской системы ПРО. Стратегия Путина кажется гибче, чем неуклюжая конфронтация с союзниками Соединенных Штатов. Он возвращается к старым советским мечтам о двух сверхдержавах, ведущих переговоры поверх голов остальной Европы. И набив шишки на первой встрече, Буш может впоследствии счесть это более привлекательным, чем сносить выпады в Брюсселе и насмешки в Гетеборге, пишет британская «Таймс».
Китаю и России посвящен комментарий в американской газете Christian Science Monitor. Что является признаком хорошей жизни у американцев? Кто-то может сказать, что возможность сидеть в своем собственном доме и смотреть голливудские фильмы. Но в Китае и в России эти жизненные блага не являются общедоступными. Это стоит отметить, когда видишь, что эти две страны, которые так до конца и не преодолели авторитарное правление, начинают показывать своим гражданам фильмы, призванные внести больше свободы в обычную жизнь. Китай на кинофестивале в Шанхае на этой неделе негромко объявил, что отныне больше, чем одна компания получит право ввозить в страну зарубежные фильмы. До сих пор это право принадлежало исключительно Государственному комитету по радио, кино и телепродукции, который по инерции на правах монополиста и цензора позволял покупку только нескольких американских фильмов в год, порой не самых популярных. Но со вступлением Китая во Всемирную торговую организацию китайское правительство вынуждено будет открыть кинорынок страны для внешнего мира. А при том, что в Китае живет более миллиарда потенциальных киноманов, Голливуд сможет распространить магию своего производства почти на четверть человечества. Тем временем в России Государственная Дума на прошлой неделе предварительно одобрила новый земельный кодекс, который вводит определенные процедуры для купли-продажи земельных участков, кроме фермерских земель. И хотя российская конституция 93 года допускает существование частной собственности на землю, закона, который бы эту собственность охранял, нет. А такой закон является основой демократии и защищает инвестиции в страну. Правительство также планирует отменить субсидии на жилищное строительство и провести приватизацию всего жилищного фонда, построенного при социализме. Это часть экономической программы Владимира Путина. Обе эти страны хотят стать членами Всемирной торговой организации, и стоит обратить внимание на шаги, которые они предпринимают. Это важные вехи на пути в мировую экономику, пишет в комментарии американская газета Christian Science Monitor.
На волнах Радио Свобода вы слушали обзор «Западная печать о России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет в эфире». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах. волнах свободы. Экслибрис ведет Сергей Юринян.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Из Петербурга пишет Райхина Елизавета Михайловна. «Лет мне уже порядком, и необходимость вновь погружаться во внутреннюю эмиграцию по совокупности происходящего в Отечестве бодрости не прибавляет. Особенно жаль молодых, ибо видеть и слышать в средствах массовой информации одно, вяв видеть другое, говорить, соответственно, третье, прямой путь к цинизму, а эта почва бесплодна. По-моему, многими неудачами постперестроечных лет мы обязаны именно цинизму, так или иначе растлившему едва ли не большую часть населения. Но когда слышу в читаемых вами письмах умные и здравые мысли, появляется какая-то надежда. Спасибо за письмо, Елизавета Михайловна. Точное определение цинизма, не помню, кто его дал, трезвость без мечты. А пример циничного крылатого выражения «весь мир бардак», а люди, стало быть, обитатели этого заведения. Слово «надежда» впервые прозвучало в России как слово политическое, когда появился слой людей, принявшихся по-европейски обсуждать общественные вопросы в гостиных, в печати, в кружках разных. Надежда и, естественно, мечта. Выражать надежду на лучшее будущее значило осуждать существующий порядок. Так это всеми понималось вплоть до 1917 года. Потом стало наоборот. Выражаешь надежду на лучшее будущее, мечтаешь о лучшем будущем, значит, любишь новую власть, веришь в коммунизм, который она решила построить. Сначала за несколько лет, не больше 10 по расчетам Ленина. В продолжение всего ельцинского времени надежда таких людей, как госпожа Райхина, тоже, между прочим, не была направлена против власти. Только с утверждением путинского режима демократическая надежда, демократическая мечта в России опять, как в пушкинской юности, обернулась против самовластия. Письмо из электронной почты. «Мне 28 лет, образование среднее специальное, работаю где придется. Письмо это пишу вам из Швеции, где пробыл год, а теперь возвращаюсь в Беларусь, где живу. Уровень комфорта в Швеции выше, но для меня лично нет большой разницы, ходить в рубахе за $100 или за 10, есть оливки или картошку». В Швеции этот человек пришел к выводу, с которым хочет ознакомить слушателей «Радио Свобода». Капитализм уже является тормозом мирового развития. Впервые об этом было доложено человечеству в 1848 году в коммунистическом манифесте. Но тогда это, по мнению Александра, свою фамилию он не назвал, не соответствовало действительности, а сегодня соответствует. Тогда, в 1848 году, было сказано, что на смену капитализму вот-вот придет коммунизм. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Что касается наших дней, то о них Александр высказывается осторожнее. По его письму можно судить только о том, какому призраку он лично был бы рад. Это смесь коммунизма и антиглобализма, которую сегодня употребляют некоторые юноши и девушки, недовольные миром взрослых. Первая задача государства и общества, пишет он, обеспечить необходимый минимум всем его членам. Необходимый минимум – это образование, еда, одежда, крыша над головой, медобслуживание. Это должно быть обеспечено всем, кто может и не может работать. Я не выступаю за уравниловку, я говорю о минимуме, обеспечить который, впрочем, невозможно, если не ограничивать максимум. А пока скопление денег в руках немногих, глобализация, монополизация вместе с техническим прогрессом ведут к еще большему социальному неравенству. Небольшая группа контролирует основную массу материальных благ, когда большинство населения планеты живет в нищете. И дело тут не в том, что они лентяи и идиоты, как полагают капиталисты, и не в том, чтобы все поделить поровну, как предлагают коммунисты, а в том, чтобы дать всем равные шансы. Нужна, считает он, новая система использования ресурсов, а не новая идея их дележа. А безработицу, между прочим, победить не так уж сложно, сократив рабочий день, но это невозможно при капитализме. Радио «Свобода», автор этого письма, слушает постоянно. Главная его претензия к нам в следующих словах. «Уж больно вы любите говорить о независимой информации. Хотя, по-моему, независимой информации не существует в принципе. Для меня нет никакой разницы, цензура или искреннее мировоззрение журналиста или редактора. Существует, Александр, существует независимая информация». И как раз о том существует независимая информация, что вас больше всего занимает. О безработице, об ограничении максимума. Эта информация не имеет никакого отношения к мировоззрению людей, которые ее поставляют. Среди них были и большие поклонники демократии, и те, кто с трудом ее терпел. Но они верили своим глазам и вдумчиво вглядывались, например, в статистику. Победить безработицу видели они не то, что сложно, а невозможно. Ведь безработица означает всего-навсего, что на труд такого-то вида и качества в обществе вдруг или не вдруг, или кажется, что вдруг или не вдруг, упал спрос. Победить безработицу невозможно, но можно застраховаться на случай безработицы, что и делается. Но многим этого мало, они хотят раз и навсегда победить упомянутое социальное зло. Попытки победить безработицу, в общем, только увеличивают ее или загоняют в тень. Результат один – замедляется развитие хозяйства. С этим давно привыкли мириться ради общественного спокойствия. В тех же видах ограничивают и некоторые максимумы для спокойствия. Следующее письмо. «Вы все время говорите, что самое важное – это то, что власть скрывает. Не согласны. Не скрывают наши власти, что в Москве на Ленинском проспекте построены небоскребы с квартирами свободной планировки, как пишет журнал «Профиль», и в каждой, как минимум, один зимний сад. А вот в квартирах, где зимой околевали жители Владивостока, зимние сады не прижились. И это тоже не скрывает власть. Один московский врач, ведущий прием населения, с горечью заметил, что в России нет бедных, а есть только богатые и нищие. И это тоже знает и не скрывает власть, семья Журавлевых из Химок. Вот для того, чтобы не было таких писем, чтобы людей меньше мучили такие настроения, на Западе и стараются, насколько возможно, ограничивать некоторые максимумы. Для этого они в расчете улучшить материальное положение большинства. Такими способами положение большинства не улучшается. А бывает, что и ухудшается. Хотя Журавлевы в это вряд ли поверят. Но пишут они, на мой взгляд, действительно о главном. Роскошь жизни немногих при нищете большинства – тяжкий грех сам по себе. В России среди этих немногих на первом месте чиновничество. Люди, источником роскошной жизни которых служат взятки и привилегии. Это уж поистине смертный грех. В известном возрасте – похоже, бывает в каждом обществе, и подчас народ, не совладав с собою, устраивает для грешников ад на земле, что можно было бы приветствовать, если бы и сам народ не оказывался там же, в обязательном порядке. Пишет господин Кутин. В Харькове учебные заведения стали на себя брать обязательства по трудоустройству своих выпускников. Скорее всего, их обязали, а выход они нашли простой – не выдавать диплом, пока выпускник не принесет справку от какой-либо фирмы о приеме на работу. Естественно, при невозможности реального трудоустройства выпускники понесли липовые справки. Дальше, как водится, маразм начал крепчать. Стали требовать, чтобы справки были только от государственных фирм. Ходят слухи, что грядут проверки и умопомрачительные штрафы. так государство воспитывает беспринципных, незаконопослушных граждан. Куда смотрит Европа? Спрашивает господин Кутин. 70 лет нас под конвоем в светлое будущее вели и завели так далеко в тупик, что обратный путь можно выполнить тоже только под конвоем. Так пусть же Европа и Штаты, вооружаясь программами финансовой помощи и дипломатическими санкциями, принимаются за дело. Я не разделяю ваших упований на самих граждан, на различные общественные комитеты, листовки и прочее. 16 июня в 5:15 утра член нашего садового товарищества застал нашего же сторожа за воровством черешни, а вы говорите «комитеты, листовки». Европа и Штаты в своих же интересах должны в поте лица со свистом и оттяжкой опускать на нашу славянскую задницу финансово-дипломатические розги, неустанно приговаривая «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй» и так далее до 10. «И да убережет Бог вас и меня от лукавого. Аминь». Петр Сергеевич Кутин. В Европе тоже есть люди, которые настроены так же, как господин Кутин. Но в целом свободный мир, сколько можно понять, опасается, что упомянутыми розгами может больно задеть себя. Вот и орудует ими сугубо осторожно. Тем более, что и задниц на планете не одна славянская. Другая статья – частные лица, владельцы капиталов. Тех не надо агитировать ни за розги, ни против розок. Видят выгоду, вкладывают свои деньги. Не видят – не вкладывают. Пока что не видят. Я пытаюсь вспомнить, кто первый из русских произнес слова «Куда смотрит Европа?». Имелось в виду, наверное, крепостное право. Или это из более позднего времени, из Брежневского, когда была объявлена разрядка, и Кремль обязался орудовать внутри страны чуть потише. Пишет вам Устименко Борис Павлович, 46-го года рождения. Я инженер и радиолюбитель-конструктор. Последние 13 лет советской власти работал в оборонной промышленности. Я объездил множество военных заводов и КБ, в результате чего вступил в жесточайший конфликт с системой. Не мог смириться с правилами жизни, которые навязывало мне советское общество. Для руководства моей конторы это закончилось тем, что его сменили, а для меня – инфарктом и прозрением. Я распрощался с коммунизмом. С 91 года я частник-одиночка. Теперь у меня нет начальников, кроме налогового инспектора и моих клиентов. Только став частником, понимаешь смысл выражения «время – деньги». К сожалению, этого не понимает большая часть населения. Она еще много чего не понимает. Новочеркасск обклеен свастикой наших фашистов. Основная масса населения исповедует православный коммунофашизм. Призрак халявы все еще бродит по России и не дает людям делать правильный выбор. К счастью, в городе у нас есть свое новочеркасское яблоко, даже два, организовано и молодежное яблоко. Вот я и направляю туда молодых людей, когда они жалуются мне, бывает, на скуку. Но как приятно, продолжает господин Устименко, когда приходишь, а идешь все мимо свастик, киной бабушке что-нибудь чинить, просишь газетку, чтобы подстелить под паяльник, и тебе приносят демократическую. Слово за слово, а хозяйка оказывается твой единомышленник. Помнит и раскулачивание своих родителей, и новочеркасский расстрел, и сытость брежневского застоя. И на душе становится легче. Ты не один со своими убеждениями. Мой мир – мир не только политики, но и музыки. Некоторые ваши слушатели возмущаются. Зачем, мол, джаз русским людям? Я вот русский, и я знаю, зачем мне джаз. Это музыка свободных людей. Вообще, Анатолий Иванович, более патриотической русской радиостанции, чем ваша «Свобода», нет. Вы должны со мной согласиться, иначе вы бы там не работали. Но не понимают этого слушатели с вывернутыми мозгами. А вот о том, что вы закрыли рубрику в эфире «Слушатель», я сожалею, мне не хватает голосов тех слушателей, что состояли в этом клубе. Будьте здоровы и знайте, что та Россия, которую я представляю, надеется на вашу поддержку. Устименко Борис Павлович. Неукротимым правдолюбцам трудно везде. Не все из них вписываются и в свободное общество. но терпимости к ним, убежищ всякого рода для них в демократических странах намного больше. Борис Павлович мог бы кончить очень плохо, если бы 10 лет назад в августе победили ГКЧПисты. Тюрьмы, психушки или просто скорой смерти от второго инфаркта не миновать бы. А так стал человек частником, кустарем-одиночкой и неплохо себя чувствует, как видим, кормит семью, полезен для окружающих. Спасибо за письмо, Борис Павлович. Рубрику «В эфире слушатель» мы прикрыли потому, что звонили одни и те же люди и одно и то же говорили, о чем бы их ни спрашивали. Слушателям это надоело. А некоторые, выходит, решили, что так и было задумано, что это радиотеатр одних и тех же актеров, и постепенно научились получать удовольствие. Если бы «Свобода» была более развлекательной радиостанцией, может быть, и стоило продолжать эту игру, чтобы к ней, в конце концов, привыкли все. «Что вы мне тычете в уши социологов? Я сам себе социолог», — пишет на «Свободу» один слушатель, и он, наверное, сам не догадывается, насколько это верно. Каждый, кто рассуждает о государстве и обществе, о политике и судьбах Отечества, да и просто о трудностях своей жизни, есть бессознательный социолог, исследователь этих предметов, который докладывает окружающим свои наблюдения и выводы. Разница между ним и настоящим исследователем в том, что настоящий знает все, что обнаружили и до чего додумались его предшественники. Чаще всего в письмах слушателей «Свободы», независимо от их возраста и образования, встречается одно давнишнее представление. Согласно этому социологическому представлению, жизнь направляет начальство, ему все по силам, а значит, оно за все в ответе. Кажется, это первое, к чему приходит всякий человек, решивший обойтись своими и только своими умственными силами в познании общества. Большинство здесь обычно и останавливается. «Делом нужно заниматься, господа», — пишет нам о нашем назначении господин Игнатьев из Петербурга. «Вы должны каждодневно, ежечасно клеймить позором перестройщиков во главе с Ельциным, чтобы успеть окончательно заклеймить его при его жизни. А вы вместо этого чушь несусветную несете, развлекаете нас. Почему вы ничего не говорите о Бородине? Его арестовывают, держат в тюрьме в Америке, там шуры-муры, и уже хотели отпустить в Россию, а потом поняли, что от народа неудобно, надо для формальности отвезти в Швейцарию, а уже оттуда за народные миллионы выкупить его в Россию. А кто он такой, чтобы за него платить миллионы? Сами живут как в раю, а людям поесть не на что. Раньше решетки на окнах были не в каждой психушке, а сейчас в каждом доме по всей России». Затем господин Игнатьев пишет об Америке, о США. Какая там нищета, несправедливость и распущенность. Как хорошо не иметь с этой страной никакого дела. В то же время он ничего так не хочет, как чтобы она бросила все и занялась бы Россией. Стала бы давать ей деньги, много денег, и советы, деньги и советы. Он не может простить ей, что она, по его мнению, до сих пор этого не делала, по-настоящему не помогала ни Горбачеву, ни Ельцину. «Я», — пишет, — «со всей ответственностью заявляю, что Америка никогда не была по-настоящему заинтересована в перестройке России, поэтому и не помогала ни специалистами, ни финансами. Так были отдельные подачки». И опять об американской нищете, материальной и духовной, о том, что многие люди в России не знали подлинного лица американского капитализма, а теперь узнали. Достается в его письме и русскому народу. «В России, — пишет, — и сейчас еще очень много людей, не имеющих никакого образования, и что же они могут понимать в политике, а вы их опрашиваете на улицах». Тут же: «Но теперь уже все россияне убедились, что такое капитализм, даже такой хороший, как в Америке». Читая это письмо, я уже был готов ничему не удивляться, а тут дошел до отдельного листа со следующими словами: «Анатолий, прочитай мое письмо всем своим сотрудникам». Вот это письмо. «Свободовцы, уже около 2 месяцев вас опять глушат. Треск, шум, усиленный фон до свиста. Вот вам и перестройка, вот вам и капитализм в России. НТВ закрыли, никакой демократии, народ обманывают, что все хорошо. Опять у нас все через тернии к звездам, там 3 точки. Спасибо за письмо, господин Игнатьев. Конечно, нет большего удовольствия, как обличать власть, клеймить начальство. Но если ничего другого не делать, нас не будут слушать. Скучно и скажут, передачи делаем. Печать начинала свой путь в истории с оповещения читателей главным образом о действиях властей. С годами она стала вскрывать общественные язвы и злоупотребления градоначальников. Наконец, конкуренция сделала то, что нашему брату пришлось и развлекать читателя, зрителя, слушателя. Очень хочу, чтобы вы не обиделись, если я и вас поблагодарю за помощь в этом деле. Письмо из Иваново. А поговорить я хотел вот о чем. Все взахлеб рассуждения о правах человека. Аж в ушах звенит, не давали покоя. Что-то не так, чего-то тут не хватает. Представьте себе, я приехал в Москву, разыскал адресок, Старопименовский переулок, 13, и внутрь ломанулся. «Куда?» – спрашивают громилы в дверях. «Да вот с хорошими людьми хочу пообщаться. Специально издалека приехал. Без пропуска нельзя. Но я же человек, я право имею. Слыхали о правах человека? У них даже программа такая есть. Человек имеет право. Грустно. Ох, как грустно мне, Анатолий Иванович». На такое письмо нельзя не ответить. Человек, чей голос звучит по радио, не может не радоваться, что слушатель захотел его увидеть, пообщаться с ним, как с другом. Нет высшей награды. Тем обиднее, что ты не в состоянии ответить взаимностью. Дело не только в том, что иначе ты не сможешь работать. Наше ремесло – быть голосами, которые звучат по радио. Только голосами и только по радио. Есть люди, чье ремесло – являться во плоти перед каждым, кто к ним обращается. Священники, например, адвокаты, полицейские. Кто на что учился, говаривали в советское время. Конечно, хочется иногда заглянуть внутрь игрушки, но лучше не надо. Игрушка существует не для того, чтобы в нее заглядывали. Человек, которого заслушаешься по радио, в жизни может оказаться таким занудой или ломакой, что вы броситесь от него наутек. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям, жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10, затем повторяется в среду в час 10, 9.10 и 15.10 на волнах «Свободы».
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
История дама капризная. Куда она нас отнесет, какую графу поставит, на какое место, на какой пьедестал. Это ей только известно. С дружеской лодкой.
Рассуждения о прошлом никому и никогда не дарили светлого будущего. Но они украшают наше настоящее, которое без них немыслимо.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и...